Говорить Радіо Свобода, студії з вами Сергій Шупа. У гэтай паўгадзінцы вы сярод іншага пачуеце пра тое, як беларускія палітыкі і палітолагі каментуюць прыняты Верхоўнай Рады Украіны пакет антыдэмакратычных законаў, пра тое, як сёння адзначаецца 25-годдзе ўрадавага рашэння пра ўшанаванне памяці ахвяраў курапатаў, а таксама вашай увазе будзе інтэрв'ю нашага карэспандэнта з Тацянай Драздоўскай, вядучай яхтсменкай, якая раскажа пра сябе, Беларусь, родную мову і нацыянальныя сімвалы. Нагадаю, што ў часе жывога эфіру ў Менску працуе наш тэлефон Велком 651-4204. Вы можаце патэлефанаваць нам у студыю. Верховная Рада Украины приняла в четвер законы, которые обмежевывают правы человека, у приватности право на свободу слова и на свободу сходов, перешкаджают працы незалежных медиа и неурадовых организаций. Законы принимались с порушением процедуры и без уделу депутату от оппозиции. Верховная Рада шляхом узнятия рук и без подлику голосов спростила процедуру позбавления депутату недотыкальности, увела заводчное судоводство и узмацнила отказность за любые формы уделу в акциях протесту. Оппозиция заявила про державный переворот и про страту парламентам легитимности. Ці справедливо эти законы назвали белорусскими? Поводле политолога Юрия Чавусова, само принятие законов в Украине в таким надзвичайном режиме мае видовочные параллели с белорусской ситуацией.
Потому что на слуху те законы, которые в Беларуси принимались в 2011 года, так само в 2005 года, когда пакетом принимаются изменения у шерах нормативно-правовых актов, которые закрывают и свободу слова, и свободу сходов, и махчимости деятельности неурадовых организаций. В этом смысле, конечно, вот такое пакетное принятие законов, это вельми подобно на белорусскую ситуацию. Сам вместо изменений, которые внесены, я бы не сказал, что они натхненные белорусским досвидом. Будь жорсткім. Тут відавочна ёсць украінская спецыфіка, і тыя нормы, якія прынятыя, яны відавочна мэтава кіраваны супраць тых пратэстаў, якія зараз у краіне адбываюцца, супраць Еўрамайдана. Ну і таксама відавочна падабенства тых зменаў, якія датычныя грамадскіх аб'яднанняў, гэта фактычна копія расійскіх законаў, ну яшчэ ў пагоршанай якасці.
Гэта быў палітолаг Юрый Чавусаў. Что до пакету законов, которые приняли в Верховной Раде прихильники украинского президента Виктора Януковича, дык тут дзейнічае логика узмацнення авторитарного режима, заявил у интервью «Свободе» политолог Александр Класковский.
У пэўнай ступені такія вось аўтарытарныя кіраўнікі, як казалі за камуністычным часам, адменьваюцца перадавым вопытам у двукосі. Але галоўнае, што патрэба самазахавання і ўтрымання ўлады любым коштам падказвае вось такія рашэнні. Рашэнні банальныя, яны зводзяцца да таго, каб мацней ціснуць гайкі. Гэтыя вось украінскія законы набліжаюць рэпрэсіўны інструментарый да ўзроўню беларуска. Зато чують его отповедным чином. Ну, але еще Януковичу, видать, тут есть куда идти, коли казать съедливо, потому что у Беларуси особные там термины больше, например, за поклеп и образу президента. Так что у полной ступени навод пошля вот этого репрессивного апгрейда украинское законодавство еще не досягая узровню белорусского в этом плане. Але тут многое залежит от суадносин политичных сил. Все ж таки во Украине иншие суадносины сил и улада мусить, ну, коли не ходить на задних лапках перед уличными выступами, то во всяким разе побоиваться их.
Сказал Радио Свобода политичный оглядальник Александр Класковский. Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты, аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага, прынятыя ва ўкраіне законы дыктатарскія.
Гэта шлях да дыктатуры. Я б не ўжываў назву беларускія, таму што наогул слова Беларусь, беларуская не мусіць аставацца з дыктатурай. Трэба кожнаму народу, кожнай нацыі ясна ўсведамляць, што дыктатура можа стаць вынікам бездарнай палітыкі, можа мінуць ніводную краіну, ніводную нацыю ў гэтым свеце. Гэта прыходзіць украінская дыктатура, безумоўна, за расійскія грошы, з расійскім акцэнтам, за гэтымі законамі стаіць дыктатура расійская, расійскі шавінізм, который любыми сродками, любыми методами прагнет подпорядковать себе территорию былого Советского Союза. Без подтримки России я переконан, что диктатура Украины просто устрояться не может. Принятие подобных законов без финансовой, без политической подтримки России было бы немогчимо.
Лічить один з лідерів білоруської християнської демократії Віталь Римашевський. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька відзначив, що прийняте в Україні закони – це такий білоруський тренд.
Что тримается, поглядим, але тренд, безумовно, у бок того, что есть де-факто на практике у Беларуси. Может, не так брутально, не так глубоко, але вельми выразно. Я думаю, что до этого украинское политическое руководство подштурховывает их новые российские сябры, потому что они инвестуют, а инвестор заседы мая полные можливости политично уплыва на тому, кому он дает ресурсы и гроши. И по-другому, отбывается некая консолидация той частки украинской элиты, якая гуртуется вокруг Януковича, у тим ліку и бизнеса, и, можливо, они соспели для того, что треба принимать некие больше радикальные решения на полову силовые деньги. Думаю, что это решение спровокует новую консолидацию вокруг Майдана. Майдан активизуется, и это будет новое дыхание Майдана. Это не решение проблемы, это только обострение ситуации.
Сказав Радіо Свобода старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Так білоруські політики і політологи коментують прийняти учора Верховної Ради України пакет антидемократичних законів. Нагадаю, українська опозиція, яка не брала уділ у прийнятті цих законів, заявила про те, що в Україні відбувся державний переворот, а парламент втратив свою легітимність. Дальніші події в Україні слухайте у наших наступних програмах і читайте на сайті адрес свобода.орг.
Александр Лукашенко своим указом объявил 2014 год годом гостинности. Неужели ранее белорусы не были гостинными? Какой может быть гостинность на высокий загад? И те есть гостинность для белорусского туризма ключевой проблемы. У обмеркования берут удел эксперт в галине туризма Лилия Кобзик и философ-письменник Владимир Подгол. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Передачу «Без гальштука» слухайте пазней в нашей программе. 25 годов тому, 18 студеня 1989 года, была принятая постанова Совету министров БССР об ушановании памяти похованных у Кропатах ахвяров сталинских репрессий. Праз чверть стагоддзя белорусская громадскость, навуковцы хотели сустрэцца с представниками улады и подвести выники, что за гэты час зроблено. Что с гэтай спробы атрымалася, про гэта распавядае Іна Студзінская.
Ніхто з запрошених державних чиновників, представників Міністерства культури, науковців з Інституту історії на зустрічу 17 студеня не прийшов. Рідкі гості Яни у Куропатах, каже удільниця громадської ініціативи за уратування меморіалу Куропати Ганна Шапуцька.
Максимо, коли б наші чиновники приходили туди, хоча б раз на год, Максимо, ми сьогодні з вами не сиділи б і не обмірковували, що вже пройшло 25 років, з того моменту повинен би бути усталіваний пам'ятник ахвярам тоталітарних репресій, а його великий жаль нема.
Дарэчы, першы закладны камень быў усталяваны ад імя Савету міністраў у 1989 годзе, адразу пасля усталявання крыжа пакутаў. І быў надпіс: «У гэтым лясным масіве у адпаведнасці з пастановай Савету міністраў будзе усталяваны помнік ахвярам рэпрэсій 1937-41 гадоў». Двойчы гэта шыльда знікала, двойчы яе ўсталёўвалі зноў. І цяпер яна на адваротным баку гэтага каменя. Што да выканання той пастановы Саумину, то историк Игорь Кузнецов каже.
Это 25 лет государственного позора. Потому что любой какой-то документ выполняется или полностью, или частично. Но чтобы не выполнялось полностью документ, вы знаете, я не нашел в практике даже самые негативные документы, которые бы не выполнили на 100%. Вот как раз мы являемся свидетелями такого постановления Совета Министров. Из 5 пунктов не выполнен ни один.
Правда, спочатку некий рух был. У Верховном Совете 12-го скликания была створена адмысловая группа, якая займалася проблемой Куропатов. Некалі обвяшчали конкурс на лепший проект помника, але ніводнага з представленных не приняли, а другого туру не было. У Институте истории была створена працоўная группа с 5 навуковцев, сярод яких Ніна Стужинская, Татьяна Протька, Вадим Рублевский да іншие, але ніводен з іх у Институте истории давно не працуе. Але ў пэўнай ступені пастанову Савету міністраў выканала грамадскасць. Усталяваныя дзясяткі крыжоў у памятных знакаў, у курапатах рэгулярна ладзяцца талокі, людзі ідуць сюды з кветкамі і знічкамі не толькі ў памятныя даты. Дачка рэпрэсаванага і расстралянага ў 1937 годзе паэта Тодара Кляшторнага Мая Кляшторная лічыць, што не заўсёды шматлікія грамадскія ініцыятывы ідуць на карысць. На яе думку, часам гэта толькі шкодзіць, і ёй вельмі балюча, што грамадскасць нават вакол такой святой і балючай праблемы, як стварэнне мемарыялу ў курапатах, не можа аб'яднацца і дзейнічаць зладжана.
Ніякай грамадскасці не павінна быць, это толькі шкодзіць. А трэба з дзяржавай весці размову напрямую з чыноўнікамі, якія не горш, чым грамадскасць за гэта хварэюць і робяць хоць нешта. А грамадскасць гэта устраівае плум, не ведаю для чаго. Мне больш турбуе існаванне гэткага. А самі ратуюць за тое, щоб зрабіць з курапатов не помнік, а кладбище. Гэта вот якраз для мяне самае цяжкае. На свой лад. Прычым не грамадскасць, а аддзельныя ліца. Таму што ў нас, ведаеце, як тое броўнаўскае дзвіжэнне. Все скокаюць, скокаюць, но едзіную нейкую такую масу ніяк не могуць соединиться.
Сёння на сустрэчы гісторык Ігар Кузняцоў абвясціў, што бярэ на сябе адказнасць за стварэнне аўтарскага калектыву для падрыхтоўкі чорнай кнігі сталінізму ў Беларусі.
Уже ряд авторов дали согласие, эта инициатива поддержана нашими историками, которые живут в Израиле. Они сказали, мы готовы свой добавить коллектив. Это будет книга непечатная в электронном виде, научные публикации, публицистика, воспоминания, документы, фотографии. Должна работа быть завершена до середины сентября этого года. В этом году, в канун 29 октября, провести наконец-таки общественный трибунал преступления сталинизма в Беларуси.
Историк Игорь Кузнецов нагадал, что Беларусь дагэтуль застаецца адзінай на постсоветской просторы краінай, дзе дзяржавай не было зроблена нічога, каб ушанаваць памяць сваіх грамадзянаў, якія аказаліся ахвярамі рэпрэсіяў.
Паведамляла Інна Студзінская. Вы слухаеце радыё «Свабода» сярод тэмаў сённяшняга дня. Беларускія палітыкі і палітолагі параўноўваюць прыняты Верхоўнай Радай Украіны пакет антыдэмакратычных законаў з адпаведнымі беларускімі. Сёння ўвечары ў Менску адкрываецца доступ да дароў вешчуноў, хрысціянскіх рэліквіяў, прывезеных з Афонскага манастыра. Жыхар Краснапольскага раёна Александр Шаўцоў пасля некалькіх месяцаў нявольніцтва ў Дагестане вярнуўся ў сваю родную вёску Янаўка. Дзяржаўныя чыноўнікі, прадстаўнікі Міністэрства культуры, навукоўцы з Інстытуту гісторыі Акадэміі навук не прыйшлі на сустрэчу зацікаўленай беларускай грамадскасці з нагоды 25-годдзя надання рашэння пра ўшанаванне памяці ахвяраў курапатаў. Таццяна Драздоўская, вядучая яхтсменка свету, расказала Радыё «Свабода» пра сябе, Беларусь, родную мову і нацыянальныя сімвалы. Гаворыць Радыё «Свабода». 23 сакавіка ў Беларусі маюць адбыцца выбары ў мясцовыя саветы. Ці ведаеце вы, што ў краіне ідзе выбарчая кампанія? Ці ёсць прыкметы гэтага? Чаму, на вашу думку, у выбарчай камісіі амаль нідзе не ўключаныя прадстаўнікі апазіцыі? Гэтае пытанне сёння наш корэспандэнт задаваў на вуліцах горадні.
Ну, то, што началась предвыбарная кампанія, я не в курсе. Так как, ну, во-первых, телевизор не смотрю, вот, так, никаких растяжек, ни плакатов не видел, но, в принципе, о том, что должна быть, так, с друзьями и подсчитывали, что скоро, по идее, должны быть выборы президента.
Ведаем, местные советы, ну, кандидатов вылучают уже.
Ну, на улице пока не видно, но ведаешь, что выбирают депутатов. Ну, я не знаю, я не такой большой политик, чтобы там разбираться в этих партиях, почему не включают. Это уже сверху виднее, наверное, кого включать.
Выборчая кампания – это местные советы, но рекламы пока не видно, по-моему. Не доверяют, наверное, членам оппозиции.
На улице пока не видно ничего. Началась выборная кампания. С прессы, читаем газеты. Користаемся интернетом. Не знаю, не могу отказать на это питание. Чему не включаюсь?
Так вот я шел сейчас, там написано было, в марте каких-то депутатов. А куда, кому, чего? Потому что толку с этих выборов никакого. Хоть выбирай, хоть не выбирай. Поэтому и не включают, что не хотят других людей слушать.
Понятия не имею. Вот раньше у нас там вешали, там, на кого там это выборы какие, а сейчас не глухо, как танки.
Я ведаю, що виборча кампанія почалася, сформована тільки, по-моєму, городська комісія, участковий ще не сформований. Ну, значить, бояться правди. Як що люди думають про владу? Великого сенсу у тих виборах нема, не бачу.
Не ведаю, только в Белгазете прочитал, что какие-то выборы или все планируется. БТ я из известных причин не смотрю, интереса у меня мало.
Потому что это уже напрацевана технология. Остаются те же самые керовники комиссии, и сябры комиссии, все, все уже вырешено заранее. Так что оппозиции там нема чего уже разбить.
Ці ведаеце вы, што ў краіне ідзе выбарчая кампанія, ці ёсць прыкметы гэтага і чаму, на вашую думку, у выбарчай камісіі амаль нідзе не ўключаныя прадстаўнікі апазіцыі? На гэтыя пытанні адказвалі жыхары горадні. Нагадаю, што выбары ў мясцовыя саветы Рэспублікі Беларусь адбудуцца сёлета 23 сакавіка.
И можно было выжить у беразведской тюрьме НКВД, якими методами большевики проводили коллективизацию у повоенной заходней Беларуси. И ти памятая, кто ксяндза Язепа Германовича.
Там был ксянд Германович таки, что вешен возложивши, сам живу тут век на лёде, на далеким восходе.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Ідолту, што пад Мёрамі.
«Падарожжы свабоды» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Одна з вядучых яхтсменак свету, лідар беларускай нацыянальнай каманды Татьяна Драздоўская, летась упершыню ў гісторыі Беларусі ўзначаліла усясветны рэйтынг Міжнароднай федэрацыі паруснага спорту ў класе суднаў «Лазер-Радыял». На фінішы году Татьяна не пакінула шанцаў суперніцам на чарговым этапе ў акваторыі Ціхаакіянскага заліву Порт-Філіп у Аўстраліі. А днямі яна выпраўляецца на буйныя спаборніцтвы ў Майамі. Чэмпіёнка свету, пераможца этапаў Кубкаў свету, уладальніца Кубкаў Еўропы гаворыць з маім калегам Ігарам Карнеем пра сябе, пра радзіму, родную мову і нацыянальныя сімвалы.
Татьяна, ну, як становятся морскими чемпионами в Украине, где мора нема?
Честно говоря, самое главное – получить школу. Школу можно получить на любом водоеме, на любом водохранилище. Прекрасная база в Польше есть, на Мазуров. Там даже спортивный парусный интернат есть. Это озеро, ну, наверное, раз в пять меньше нашего Минского моря. Оттуда выросли практически все лучшие яхтсмены Польши. Да, специфика моря, как бы я не выросла на течении. Если правильно понять специфику волны, даже на озерных условиях маленькой волны, то на море гораздо легче гоняться.
8-9 месяцев с 12 вы проводите за мяжой. А какая частка свету наибольш близкая вам по для менталитету?
Я, наверное, не найду все равно подруги. Более-менее похожий народ – это поляки. С русскими общаться очень тяжело, но у меня очень много друзей россиян. И я про них ничего не хочу сказать. Когда вот так ездишь, в большей степени русские как будто требуют, что им кто-то что-то должен. Вот этого не люблю. Больше полякам, наверное, я вспомню, но крестьяне это точно нет.
Тягом минулого года у шерах белорусских спортовцев окреслили свою громадянскую позицию, становча выказавшись относно белорусской мовы, истории и культуры.
Мы белорусы должны все-таки размовлять по-белорусски. Я очень люблю белорусский язык, я очень люблю белорусские песни. В какой-то степени я, наверное, патриот своей Беларуси. Многие друзья говорят: Таня, у тебя есть такая возможность, ты можешь уехать, остаться. Что же ты делаешь? А я не могу. Да, где-то может быть у нас сложная политика. Я это понимаю. Но я белоруска. Менталитет у меня наш, белорусский. И там я могу поехать только в гости. Жить можно и у нас. Да, только как? Но я очень люблю Беларусь и очень люблю наших людей. В основной своей массе белорусский народ очень добрый, очень приветливый. Вот я такая же, наверное.
Але чаму так званые добрые люди не хочуць зразуметь, что живучи у своей краю важно говорить на своей мове, ведать свою историю от глубины веков, а не от 17-го года. А чему безвольно растворились в российском осяроде?
Мы читаем Николаю книжки на белорусском языке, белорусские казки разные. Но порой я слышу от него: мама, что это значит? Я ничего не понимаю, что ты прочитала. не так дико. Думала, то есть родился в Беларуси, то есть он понимает белорусский язык, то есть это у него вообще где-то на генетическом уровне. Но понимаю, что нет. И на самом деле это проблема. Я пытаюсь где-то. Пару раз водила его на белорусские спектакли. Сейчас он пошел в школу. Меня радует то, что в школе очень много у них всяких экскурсий, походы в театры и белорусские тоже. Наверное, меня тоже надо немножко заставить, чтобы где-то меня прищемить, чтобы я действительно начала вот говорить по-белорусски.
А вам доводилось особисто переконываться, что белорусы забуксовали у советским минулом?
Когда я начинаю разговаривать с литовцами, они начинают говорить, что Белоруссия, Литва, то вот вы историю не знаете, и вам неправильную информацию они говорят, преподносят. Вы вообще правды не знаете. Вот они так считают. Вот с ними у меня тогда война. Но опять же, за это опять не виню белорусов. Это политика страны такая. Если бы политика государства была направлена, то и народ бы наш вот так бы шел за этим.
У той час, как литовцы корыстаются погоней, у Беларуси фактично забаронены и старичный герб, и бел-червоно-белый стяг. А кто под им ходит, автоматично приравновывается до оппозиционеров.
У каждого своя правда. У меня отец, он знал очень хорошо историю, что в советское время пошли сам себе бело-красно-белый флаг. Они очень много с мамой ходили в походы. До травмы Сережи они прошли весь Советский Союз. С этой Камчаткой и Киргизией. И отец все время на байдарку крепил бело-красно-белый флаг. Когда Шушкевич стал президентом, он был очень доволен. То есть он там вот как-то гордился, наверное. Я тоже люблю бело-красно-белый флаг за то, что это наша история. Она была. Зачем ее выкидывать? Есть люди, которые придерживаются, что у нас исторически должен быть этот флаг. Ради Бога, дайте им возможность. Почему нет? Это же история. Это уже случилось. Ее изменить нельзя.
Вам довелось выступать на споборництвах под бел-червоно-белым стягом?
На одном из чемпионатов мира в 98 году в Голландии нам подходят организаторы и говорят: какой флаг ваш? Мы взяли бело-красно-белый, красный, зеленый. И мы с тренером выбрали бело-красно-белый. Для меня этот флаг независимости. Если это свободная страна, независимая страна. Красно-зеленый флаг Советской Республики. Я не спорю, мы сейчас независимые. Но я, например, в душе очень боюсь, чтобы мы не попали под Россию. Чтобы не получилась ситуация с Советским Союзом. Россия очень большая, и я боюсь, что наша маленькая страна просто не выдержит этого гнета. И с нашими людьми будет очень тяжело. Конечно же, я очень хочу, чтобы у нас была независимая своя страна.
Вы особисто отчуваете по делу громадстве на честных и нечестных? Письменники, мастаки, журналисты, усеянные альбо добронадейные, альбо не?
Насчет Быкова, я его очень люблю как писателя. А моя мама до сих пор не может успокоиться, как это у нас нет улицы Быкова. Человек, признанный во всем мире. И чтобы показать такое неуважение к нашей культуре, был проспект Франциска Скорина. Белорусский день. Мировая история. Та же самая экскурсия туристов иностранных. Вы едете по проспекту Франциска Скорина. Кто это? Люди уже знают. А сейчас вы едете по проспекту независимости. Они вопрос зададут. Да и зачем?
Дякуючи брату Сергею, координатору офиса по правам людей с инвалидностью, вы, напевно, контактуете с представниками третьего сектора. Чему, отрозно от других стран, белорусские улады, по сути, игноруют громадянскую супольность?
Умных людей очень боятся. Для меня был шок. Когда попала туда, я просто вот так вот сидела и молчала, и слушала. Во-первых, я попала в среду неспортивную. Для меня это очень интересно. Они знают великолепно ту историю, которую настоящую, скажем так. Я люблю их слушать, потому что они рассказывают такие вещи, которых я действительно не знаю, о Белоруссии, о истории, о каких-то моментах, которые вот мне интересны, но их нигде не прочитаю.
Тобок певные обставины промусили затекавиться политикой.
Я прекрасно знаю, в стране какая политика. Я прекрасно знаю, как относятся к оппозиционерам. Я даже знаю такую ситуацию, что Сережину, бывшую учительницу, классную руководительницу, попросили уволиться из школы, потому что она каким-то образом была связана с оппозицией. Это так неправильно. Я считаю, что у каждого человека есть своя точка зрения. Зачем душить? Может быть, боятся какого-то переворота? Но это глупо. Переворот будет, если людям не давать рассказывать. С каждым разом, наверное, узнаю все больше круг Сергея. И мне просто интересно. Я попадаю в другой мир.
Ігор Карней гаварыў з адной з вядучых яхтсменак свету, лідарам беларускай нацыянальнай каманды Таццянай Драздоўскай. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Алена Тиханович.
40 гадоў назад Ян Скрыган, пісьменнік, чалавек вельмі чуйны да беларускага слова, пісаў пра калечэнне мовы бяздомнымі перакладамі. Сярод іншага прыпамінаў, як у беларускіх абвестках інфармавалі пра фільм «Ліхія вадзіцелі». Па-беларуску «ліхі» – гэта дрэнны, благі, нядобры, злы. Той, які можа прынесці ліха, зло. Ліхая вестка, ліхі час – ліхі сабака, ліхія людзі. Кажуць у нас, з ліхім чалавекам і гадзіна векам. Для аўтэнтычнай, традыцыйнай беларускай мовы прыметнік ліхі ў значэнні смелы, удалы, зухаваты фактычна не характэрны. Калі памянёны з крыганом назоў разумець сапраўды па-беларуску, выходзіць, што фільм той быў пра кепскіх шафёраў. Бяздумны пераклад прывёў у гэтым выпадку да змены сэнсу. Каб перадаць сэнс адэкватна, трэба напісаць пра шафёраў-рызыкантаў, кіроўцаў-зухаў. Маючы свае словы, наўрад ці варта было дапускаць у беларускія нарматыўныя слоўнікі перанесенага з расійскай моўнай практыкі ліхача. Як разумець таго ліхача, калі ліхі – гэта благі, нядобры? Па-беларуску гарачага, дзёрзкага чалавека, здатнага на сумнеўныя, небяспечныя, а часам шкодныя ўчынкі, называюць рызыкантам. Той, хто не думае пра бяспеку язды, рызыкант на дарозе. Паводзіны ўчынкі рызыканта на дарозе і не толькі на ёй называем рызыканствам.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы. Вы слухаете «Радио Свобода» сярод тэмаў сённяшняга дня. Беларускія палітыкі і палітолагі параўноўваюць прыняты Верховнай Рады Украіны пакет антыдэмакратычных законаў з адпаведнымі беларускімі. Сёння ўвечары ў Менску адкрываецца доступ да дароў вешчуноў, хрысціянскіх рэліквіяў, прывезеных з Афонскага манастыра. Жыхар Краснапольскага района Александр Шаўцоў пасля некалькіх месяцаў нявольніцтва ў Дагестане вярнуўся ў сваю родную вёску Янаўка. Дзяржаўныя чыноўнікі, прадстаўнікі Міністэрства культуры, навукоўцы з Інстытуту гісторыі Акадэміі навук не прыйшлі на сустрэчу зацікаўленай беларускай грамадскасці з нагоды 25-годдзя надання рашэння пра ўшанаванне памяці ахвяраў курапатаў. Татьяна Драздоўская, вядучая яхтсменка свету, расказала Радыё Свабода пра сябе, Беларусь, родную мову і нацыянальныя сімвалы.